Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Суббота, 2 ноября. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Я работаю для вас на земле народа Вуран, Джеревуай, Вурон, представителем и старейшинам которого я хотела бы выразить свое глубокое почтение. Мое уважение всем аборигенным народам Австралии, а также их старейшинам в прошлом и настоящем, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны. Также мое большое уважение старейшей в мире непрекращающейся культуре. Итак, что нас ждет в этой субботней программе? Послушаем новый выпуск рубрики SBS Examines. В этот раз интервью с генерал-губернатором Австралии Сэм Мостин, в котором она поделилась своими мыслями о том, как она видит современное австралийское общество и свою роль в нем. Также расскажу вам о больших вещах. Знаете, такие гигантские скульптуры всяких животных и предметов, которые можно увидеть в региональной Австралии. Недавно их список пополнился гигантским трактором, что подтолкнуло наших коллег из SBS News сделать для вас замечательный развернутый материал о том, какие большие скульптуры встречаются в нашей стране. Поговорим о рынке недвижимости, а именно о продаже своей собственности собственными руками. Простите за каламбур. Не все австралийцы прибегают к помощи агентов для того, чтобы продать свою недвижимость. Лера Швец пообщалась с теми, кто решил заняться этим вопросом самостоятельно.
И я поставила у себя на свой Facebook и в несколько групп, local групп. Интересовалось, на удивление, много людей. Ну, наверное, пришло человек 30, было заинтересовано. Я была удивлена, я думала, будет человек 5 максимум.
Также послушаем интервью с писательницей Мариной Каменев, у которой недавно вышла книга о разных формах современной семьи под названием «Kin – Family in the 21st Century». Виктория Станкеева побывала на презентации книги и поговорила с Мариной Каменев.
А вы считали, сколько интервью вы провели для этой книги?
Вы знаете, по-моему, я считала в одном моменте, но это было больше, чем 100. И я даже, да, больше, чем 100, очень много.
В новом выпуске рубрики SBS Examines генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин поделилась своими мыслями о социальной сплоченности, оптимизме и роли монархии.
Добрый день, это SBS Examines, и с вами Оксана Ситчук. Июля 2024 года Сэм Мостин официально вступил в должность генерал-губернатора Австралии. Она стала 28-й генерал-губернатором страны и второй женщиной, занимающей эту должность. Команда SBS Examines встретилась с Сэм Мостин на конференции Совета этнических сообществ в Брисбене и обсудила социальную сплоченность, первый королевский тур короля Карла как монарха и ее видение Австралии. В своей инаугурационной речи генерал-губернатор подчеркнул важность оптимизма и единства для страны. Однако исследования показывают, что разногласия и проблемы социальной сплоченности становятся все более ощутимыми. Я посещаю сообщества, где вижу лучшие примеры социальной сплоченности. Я часто встречаюсь с молодыми лидерами из многокультурных сообществ, у которых есть четкое представление о том, что важно для сплоченности. Это включенность и взаимоуважение. То, как мы ведем дискуссии, как не скатываемся к враждебности и неуважению при разногласиях, это одна из важнейших задач, которые я могу выполнять, и которые должен выполнять любой человек, занимающий государственный пост. Мы можем убеждать себя, что становимся менее сплоченными. Или же мы можем с оптимизмом смотреть на тех, кто учит нас заботиться друг о друге, внимательно прислушиваться к различным мнениям и взаимодействовать с глубоким чувством уважения. Генерал-губернатор также поделилась наблюдением о вызовах, которые угрожают социальной сплоченности, и подчеркнула важность сохранения в обществе духа заботы и поддержки. На своем посту я вижу, какие опасности возникают, когда люди перестают слушать и проявлять заботу. Если мы утратим способность заботиться и задумываться о том, что делает нас сильными, это станет тревожным сигналом. Нам нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет, и проявлять больше заботы и внимания в наших поступках, чтобы риторика разделений не привела к такому исходу, который никто из нас в Австралии не хотел бы видеть и не счел бы полезным для страны. Для генерал-губернатора забота является ключевой ценностью, которую она стремится привнести в образ современной Австралии. На инаугурации Сэм Мостин изложил свое видение в этой концепции. Забота имеет глубокое значение в нашей австралийской идентичности. Это то мягкое чувство и протянутая рука, которую австралийцы всегда готовы предложить в трудные времена. Забота — это тихая, лучшая часть нас самих. Если выразить мои надежды на страну в нескольких словах, я считаю, что это испытание требует неустанного внимания к доброте, заботе и уважению. В рамках своей концепции заботы генерал-губернатор видит глубокое обязательство по отношению друг к другу, к обществу и тому, как ведутся важные разговоры внутри страны и за ее пределами. Это обязательство заботиться друг о друге, заботиться о тех, кто заботится, но также заботиться о наших общественных институтах, как мы ведем себя в сложных обсуждениях и разговорах, которые мы сейчас ведем как страна и которые также звучат во всем мире. Еще одной важной темой беседы стало понимание роли общественных институтов в жизни страны и значимости развеивания мифов, связанных с этим вопросом. Наша страна настолько благополучна и обладает такими преимуществами, что, мне кажется, мы порой становимся слишком самодовольными. Поэтому я бы хотела, чтобы австралийцы заново почувствовали связь с общественными институтами, которые делают нас гораздо сильнее, чем мы часто осознаем. С мощной культурной основой, объединяющей 65 тысяч лет культуры коренных народов, которые они щедро делятся с нами, и с британскими институтами, подарившими нам Конституцию, Вестминстерскую систему управления, обязательное голосование и независимую избирательную комиссию. А еще с историей миграции и приема беженцев, которая складывалась последние полвека и больше. Меня беспокоит, что многие австралийцы начинают забывать, что у нас есть Конституция и целый ряд принципов, лежащих в основе безопасности нашей страны. Как представитель короля Карла III в Австралии, генерал-губернатор также прокомментировал роль монархии в современной Австралии. У нас есть система, которая исторически связана с монархией. Но генерал-губернатор выбирается премьер-министром Австралии. Я горжусь тем, что представляю короля. Однако я осознаю, что моя роль четко прописана в нашей Конституции и в исполнительных полномочиях. Я исполняю свои обязанности с ясным сознанием и сердцем, зная, чего австралийцы ожидают от генерал-губернатора. Когда у нас есть современный, оптимистично настроенный король, который впервые хочет вернуться в Австралию как ее король, чтобы услышать уникальную историю успеха, исходящую от самих австралийцев, я считаю, что это отличная возможность в моей работе. Это также повод напомнить стране, что именно конституционная монархия обеспечивает стабильность нашей страны, а также то, что у нас есть столь свободная и открытая демократия, которую, я уверена, король с нетерпением ждет увидеть вновь, но в более современном ключе. Предстоящая 50-я годовщина австралийской системы наград, таких как Орден Австралии, также затрагивалась в разговоре. Генерал-губернатор высказал свое мнение о необходимости сделать эту систему более инклюзивной и отражающей разнообразие современного общества. Эти награды и почести доступны для всех. Любой, кто совершает выдающиеся дела в нашем сообществе, должен быть номинирован. Исторически сложилось так, что группы награжденных не очень разнообразны, но сама система дает возможность чествовать тех, кто достиг значительных успехов, будь то в профессиональной сфере или выдающейся волонтерской и общественной деятельности. Я надеюсь, что за время моего пребывания на посту генерал-губернатора мы увидим значительные изменения, чтобы 50-ю годовщину этой системы мы смогли отметить так, чтобы она отражала современную Австралию и то направление, в котором мы движемся. Этот выпуск был подготовлен Николой Маккаскил с дополнительным участием Рэйчел Ноуз и адаптирован на русский язык Оксаной Сичук.
Спасибо, Оксана, и мы продолжаем говорить об австралийских символах, от символов государственности к символам более простым. В Западной Австралии недавно появился гигантский трактор, пополнив список гигантских вещей, которые так любят австралийцы. Какие еще гигантские скульптуры есть в Австралии и почему они так привлекают туристов? Рассказываем истории самых ярких из таких скульптур. По материалам Ники Альфонсо Григорио и Ручики Талвар из SBS News. Если вы путешествовали по маленьким городкам Австралии, то наверняка заметили, как часто в них бывают гигантские копии животных. Огромная креветка, гигантский кенгуру и поражающее воображение паук. Звучит знакомо, не правда ли? В октябре этот список пополнила фигура красного трактора Chamberlain 40 K высотой 11,5 метров и длиной 16 метров. Она появилась в местечке Карнема в Западной Австралии. На открытии статую назвали самой большой статуей трактора, а их в мире оказывается множество. Это самое свежее пополнение в списке горячо любимых австралийцами огромных скульптур. Австралия в буквальном смысле занимается публичным искусством с размахом. От местных птиц и животных до продуктов питания на автомагистралях и в общественных местах по всей Австралии полно гигантских копий вещей, с которыми фотографируются уставшие, засидевшиеся в машинах путешественники. Доцент Дэвид Николс и доктор Кристина Гардуньо-Фриман из Мельбурнского университета написали исследовательскую статью о гигантских скульптурах. По мнению ученых, они олицетворяют Homo Ludens, или, говоря простым языком, элемент игры в культуре и обществе. Помимо очевидной пользы для путешественников, эффектные селфи и возможность остановиться, перекусить, скульптуры приносят доход местному бизнесу. Они настолько знамениты, что многие из них заняли почетное место на монетах и почтовых марках, выпущенных австралийским правительством. Гигантская сорока. Скульптура из стекловолокна и стали высотой 2,4 метра и длиной 3,5 метра весит полтонны и увековечивает одну из самых знаменитых птиц Австралии – сороку. Она была установлена на Герема Плейс в центре Канберры в 2022 году и с тех пор завоевала известность в Инстаграме. Сорока с кусочком картошки фри стала так популярна, что появилась на монетах номиналом 1 доллар и почтовой марке. Ее автор Яни Пунарцис получил грант на создание статуи от Управления по обновлению городов австралийской столичной территории на поддержку жизнеспособности центра города через творческие инициативы по благоустройству территории. Гигантская коала. Коала высотой 14 метров, созданная голландским скульптором Беном ван Цеттеном в 1989 году, на сегодняшний день одно из самых фотографируемых гигантских созданий в Австралии. В 2023 году Королевский монетный двор Австралии выпустил монеты номиналом 1 доллар с выгравированным на них изображением гигантской коалы. Скульптура расположена в городке Дедсвеллс Бридж, население которого, согласно переписи 2021 года, составляет всего 69 человек. Не совсем понятно, зачем городку понадобилась огромная коала. Некоторые считают, что она должна была привлечь внимание к сокращению численности населения. В 2009 году статуя получила имя Сэм в честь коалы, спасенной от лесных пожаров в Черную субботу. Гигантский ананас. 16-метровая конструкция из стекловолокна в регионе Sunshine Coast стала самой популярной достопримечательностью Квинсленда такого рода с момента ее открытия аж в 1971 году. Ранее она называлась Sunshine Plantation. Посетители раньше могли зайти внутрь Big Pineapple, и он привлекал более миллиона посетителей в год и был самой популярной туристической достопримечательностью в Австралии, как утверждает правительство Квинсленда. Помимо культовой конструкции, на территории рядом с ананасом ходит поезд, работает зоопарк и панда-парк и проводятся фестивали. В 2009 году большой ананас и окружающие его здания были внесены в список объектов культурного наследия, а в 2023 году была выпущена монета номиналом 1 доллар с его изображением. Гигантская креветка. 9-метровая скульптура креветки появилась на Ривер-стрит в городке Баллина в Новом Южном Уэльсе над парковкой хозяйственного магазина в 1989 году. Это не только популярная туристическая достопримечательность, но и символ местной индустрии по выращиванию креветок. Креветки настолько популярны в этом месте, что каждый ноябрь в Баллине проводится фестиваль креветок. Идея скульптуры возникла у венгерских братьев Аттилы и Луи Мокани, которые построили станции обслуживания по всему региону Нового Южного Уэльса и хотели привлечь путешественников, едущих по шоссе. Автором дизайна был скульптор из Южной Австралии Джеймс Мартин. Большой кенгуру. На шоссе Эйр между Южной и Западной Австралией стоит 8-метровый кенгуру с большой банкой Vegemite. В сумку кенгуру можно даже залезть и сфотографироваться. Сооружение, установленное в 1980 году, предназначалось для привлечения посетителей на стоянку для грузовиков в Border Village в преддверии Кубка Америки во Фримантле в Западной Австралии. Имя для кенгуру выбирали с помощью конкурса в газетах. Победило имя Руи, хоть оно и вызвало некоторое замешательство. С одной стороны, потому что один из владельцев стоянки для грузовиков имел такое прозвище, с другой – из-за странного написания – R-U-E-Y. Гигантского кенгуру с тех пор называют Руи the Second или Руи Второй. Огромный крокодил. Бетонный Биг Крок длиной 20 метров и высотой 3 метра занимает центральное место в парке и встречает приезжих в историческом портовом городе Уиндом в Западной Австралии. Он не только привлекает внимание жителей города, но и служит предупреждением о необходимости остерегаться местных морских крокодилов, обитающих в водах Уиндома. Гигантская гала. Идея создания 8-метровой серо-розовой скульптуры птицы в городке Кимба в Южной Австралии возникла во время семейного мозгового штурма за ужином. Семья Веннинг, владевшая местным магазином драгоценных камней, решила создать скульптуру, чтобы привлечь в свой магазин людей, едущих по автомагистрали. В 2021 году гигантскую галу реконструировали, и теперь она стала ярче и эффектнее, чем когда-либо. Большой воронковый паук. Паук на выходе из парка развлечений Джамбиру, одного из крупнейших аквапарков Австралии, занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2015 года как самая огромная скульптура паука. Гигантский паук высотой 19,7 метра. Согласно исследованию, проведенному Школой биомедицинских наук Мельбурнского университета, самец этого вида, Funnel Web Spider, один из самых опасных пауков Австралии. Его укусы считаются причиной многих зарегистрированных случаев смерти. Согласно исследованию, его укус способен убить за 15 минут, но с момента разработки противоядия в начале 80-х смертельных случаев зарегистрировано не было. Огромный меринос. Меринос высотой 15,2 метра, построенный в 1985 году, отдает дань уважения местной индустрии производства шерсти и создан по образу мериноса Рэмбо, который жил в местечке под названием Буламалита. Идею создания снова выдвинули братья Мокани. Изначально мериноса поставили недалеко от шоссе Хьюм, но позже перевезли, и теперь он находится рядом с перекрестком Хьюм Хайвей и Соурбай Стрит в районе Гулберн в Новом Южном Уэльсе. Внутри здания работают сувенирный магазин, выставка, посвященная истории шерсти в Австралии, и обсерватория. Огромный аборигенный охотник. Большой охотник, которого также называют Анмаджири Мэн, находится на вершине холма в городе Анмаджири в 150 километрах к северу от Элис Спрингс. Статуя высотой 17 метров, созданная местным скульптором Марком Иганом, изображает охотника из народа Анмаджири, традиционных хранителей этой земли. В том же районе можно найти большую скульптуру женщины, ребенка и ящерицы, созданную также Иганом. Гигантский утконос. В городе Латроп в Тасмании возле Эйксманс Hall of Fame установлен 3-метровый утконос. Утконос – одно из самых уникальных животных Австралии, которое может назвать реки Латропа своим домом. Латроп известен как мировая столица утконосов, и многие из этих существ обитают под мостом Эйксманс Hall of Fame в реке Мерси и заповеднике Варрауи Резерв. Подготовлено по материалам SBS News на русский язык, перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто с нами в этот субботний день. На рынке недвижимости Австралии, где услуги агентов являются общепринятой практикой, некоторые решают пойти против устоявшегося положения и продавать свою собственность самостоятельно. С теми, кто решился на этот шаг, поговорила Лера Швец. Предупреждение, информация в этом материале носит общий характер и не предназначена как совет. Проконсультируйтесь с лицензированным специалистом, чтобы принять свои собственные решения, которые подходят именно вам.
Вероника Зельцер – опытный инвестор в недвижимость. Она работает с одним и тем же агентом уже несколько лет. Вероника планировала продать свою квартиру в районе Сент-Килда в Мельбурне, когда агент посоветовал подождать, пока резервный банк не снизит ставку и рыночные условия улучшатся.
Но я подумала, я попробую, пока я буду ждать. Да, я с ним договорилась, что мы будем ждать. У меня хороший экспириенс, я продавала много, я покупала много. И самое главное, есть две вещи – иметь красивые property и знать свою цену. И нет непродаваемых property. И я подумала, пока я жду, пока банк интерес упадет, пока я жду, я попробую, что я теряю. И я выставила на Facebook, я использовала artificial intelligence, создать текст. Фотографии были обычные, у меня там tenants, поэтому фотографии были до того, когда после ремонта. И я поставила у себя на свой Facebook и в несколько групп, local групп. Заинтересовалось, на удивление, много людей. Ну, наверное, пришло человек 30, было заинтересовано. Я была удивлена. Я думала, будет человек 5 максимум.
В итоге знакомая пара приобрела квартиру. Вероника согласилась на немного более низкую цену, но объясняет, что все равно смогла сэкономить много, так как не платила комиссию агенту или за рекламу.
Очень важно, когда продаешь, иметь хорошую property и уметь поставить хорошую цену.
Согласно недавнему отчету InfoTrack о состоянии недвижимости в Австралии, 90% респондентов сотрудничали с агентом по недвижимости во время покупки или продажи недвижимости. Большинство оценили свой опыт как отличный. Доктор Мустафа Бангура, старший преподаватель школы строительства в Сиднейском технологическом университете, сказал в разговоре с SBS News, что существуют аргументы как за, так и против продажи недвижимости без агента. Продавец может сэкономить на комиссии, которая порой составляет около 2 или 3% от цены продажи. Из минусов – у продавца без агента может быть ограниченное знание рынка. У агента по недвижимости может быть сеть покупателей, что может создать конкуренцию, которая может принести вам хорошую цену, объяснил доктор Бангура. Кроме того, продажа недвижимости может занять до 12 месяцев или больше, поэтому обращение к правильному агенту может ускорить для вас сделку. Они также могут потенциально дать вам совет по времени продажи, когда наступает подходящее время для продажи, сказал он. У Кати Кузнецовой из штата Виктория была неудачная попытка продать свою недвижимость без агента несколько лет назад. Она рассказала в разговоре с SBS News, что ключевым решающим фактором была экономия на комиссии.
Мы встречались сначала с агентом. Агент как-то, в общем, показался таким, скажем так, высокомерным, но и не очень обнадеживающим. И мы такие первый раз решили, ну а что, вот же есть веб-сайт, и у них все те же услуги, собственно, на тех же веб-сайтах у них предлагается рекламу размещать.
Катя обратилась за помощью на онлайн-платформу, которая помогает продавать недвижимость самостоятельно. Она оплатила фиксированный пакет, который включал размещение на основных маркетинговых платформах и рекламную поддержку.
Собственно, были показаны, которые там буквально 3-4 человека только приходило, и больше никаких отзывов, никаких вопросов не было. И мой муж пытался перезванивать, спрашивать, там, интересуетесь. И, собственно, особенного интереса не было.
Через несколько недель по объекту поступило всего 5 запросов, и Катя решила обратиться к агенту.
И поскольку, да, время прошло, и мой муж такой, ну а что, слушай, видишь, людей нету, может быть, через агента будет больше людей. В общем, он там поговорил с другим агентом, который ему больше понравился, он такой был более sweet, более внимательный, но мы с ним пошли, но даже с тем агентом на самом деле результат был тот же, потому что люди не приходили, потому что, в принципе, тогда был плохой рынок.
Она объяснила SBS News, что недвижимость в конечном итоге была продана через агента, но его личному контакту. Она считает, что стоит попытаться продать недвижимость без агента, когда рыночные условия благоприятны.
Я думаю, что это зависит от рынка. Когда рынок хороший, в принципе, люди хорошо покупают и хорошо продают, тогда есть смысл идти самому, потому что как бы рынок нормальный, у тебя и так купят, зачем тебе переплачивать агенту 100%. Но если рынок падает, и покупателей мало, тогда у агентов есть какие-то контакты, потому что в нашем случае это, по сути дела, был контакт агента.
Но на пути тех, кто попытает удачу в продаже недвижимости самостоятельно, может возникнуть несколько препятствий. Первое – сделать так, чтобы листинг увидела как можно больше потенциальных покупателей. Основные платформы маркетинга недвижимости в Австралии не позволяют частным лицам выставлять недвижимость на продажу или аренду и имеют дело только с лицензированными агентствами. Но существует ряд компаний, официально лицензированных как агентство недвижимости, при этом с бизнес-моделью, структурированной вокруг помощи частным продавцам без агента. Лицензия позволяет им помогать своим клиентам размещать листинг на таких платформах, как Domain или realestate.com.ru. За фиксированную ставку в среднем в размере от 400 до 800 долларов они также предлагают дополнительные услуги – печать вывесок, подготовка плана дома или фотограф. Колин Сакс, владелец For Sale by Homeowner. Он рассказал SBS News, что основал свою компанию 15 лет назад, чтобы дать людям больше возможностей. По его словам, его компания выставляет на продажу более 2000 объектов недвижимости в год.
Я бы сказал, что количество запросов удвоилось. Когда люди звонят и говорят, что думают сделать это самостоятельно, я бы сказал, что это удвоилось. Но, конечно, это все еще очевидно мало по сравнению с доминированием агентов по недвижимости в этой сфере, но спрос определенно растет.
Сакс считает, что на это есть несколько причин. Некоторые слышат историю успеха и хотят попробовать себя в продажах, в то время как у других финансовые трудности.
Многие, кто купил недвижимость, скажем, за последние 2 года, не имеют капитала, чтобы выбросить около 20 тысяч или 30 тысяч долларов на комиссионные для агента по недвижимости. У них недостаточно денег в собственности, чтобы просто заплатить комиссию. Некоторые из них могут продавать ее с убытком. Так что это тоже происходит.
На самом деле я, как и любой гражданин, сначала попробовала через агентство, потому что я человек занятой, и я думаю, ну пусть люди специально обученные занимаются своим делом, зачем же я буду у них отбирать хлеб.
Вероника Бейкер из Southern Highlands в штате Новый Южный Уэльс смогла продать 2 объекта недвижимости сама, без агента, но для начала попробовала обратиться к агенту.
Я выбирала довольно тщательно, потому что опыт у меня есть, я в прошлом директор по маркетингу и CEO крупных компаний в России. То есть я смотрела, что они предлагают, то есть на чем это основано, чтобы это было не просто какие-то пустые обещания. В итоге я остановилась на одном известном и уважаемом агентстве здесь, Southern Highlands, в общем-то, с таким хорошим портфолио.
Как она объяснила в разговоре с SBS News, через 3 месяца недвижимость так и оставалась на рынке.
Мы доверились агентству. Агентство 3 месяца кормило нас всякими разными обещаниями и устраивало нам inspections. И приходили люди, которые даже вообще не понимали, сколько стоит наша недвижимость, потому что агентство вместо цены поставило contact agent. И когда мы им говорили, ну это неправильно, вы хотя бы какие-то рамки, брекетах поставьте, сколько, ну какие оффа, они могут вообще нам делать. Они говорили, нет, вы ничего не понимаете, нам нужно большое количество людей на ваши просмотры, и мы с ними потом будем работать. А как бы ты же готовишься к этому просмотру, ты все моешь, готовишь, освобождаешь выходные, никуда не едешь. Ну, в общем, так продолжалось 3 месяца, и ничего конкретного они нам не предложили. И, естественно, они стали говорить, что надо снижать цену.
Вероника решила попробовать продать недвижимость сама, так как хотела иметь прямой контакт с покупателем. Сначала она провела маркетинговые исследования всех платформ, предлагающих помощь в продаже без агента.
Я знала, что такие сайты существуют. Но это же большая работа. Нужно было всех проанализировать, обложившись всеми этими доменными именами, посмотреть, у кого какая посещаемость, как структура сайта организована, какая юзабилити и так далее. И для меня очень важно было, потому что когда человек неискушенный открывает веб-сайт и смотрит, например, что входит в пакет, ну, естественно, все хотят сэкономить. Они, например, видят один сайт, который продай сам, там, $400 берет, другой 899. Ну, естественно, логика пойти туда, где 400 предлагают. Я начинала смотреть, что туда входит. А там, по большому счету, очень большое количество мелких сайтов, в которых нет никакой посещаемости, ну, просто доменное имя создано, какие-то там пропати там стоят, но если ты начнешь поиск вводить, они там 2019 года, грубо говоря, ничего нового нету. Ну, выглядит как будто большое портфолио из 12 доменных имен. Для меня сразу было важно посмотреть recent stories, кто продал, и как бы вот real people stories, плюс посмотреть, какие у них сейчас портфолио есть продажи и какие проданы только недавно. И чтобы обязательно в их стоимости пакета была публикация на realestate.com и domain.com. По большому счету, это все, что тебе нужно.
Как только Вероника разместила листинг, она получила ссылку на бэк-офис сайта. Она считает, что было важно правильно настроить объявление, чтобы оно лучше отображалось в поиске.
Как только ты купил пакет услуг, тебе присылают как бы линк, и ты заходишь во внутреннюю админку, как будто бы ты работал администратором в real estate агентстве. То есть ты видишь как внутренний, ну, бэк-офис. То есть ты работаешь во внутренней админке, размещая свое объявление. Добавляешь, изменяешь, обновляешь. Если кто-то когда-то работал редактором сайта, добавлял товары на сайт, удалял дубликаты и все вот это, то им будет очень легко. Если кто-то никогда этого не делал, ну, то им нужно попросить помощь друга. Но для этого не нужно обращаться в агентство, чтобы платить им десятки, сотни тысяч долларов за их услуги. Это этого не стоит.
Вероника продала первую недвижимость менее чем за 2 месяца и сэкономила на продаже около $90 000. После этого она продала второй дом, также сама. Но есть один шаг в процессе продажи дома, который в любом случае потребует найма юриста или конвейенса для проверки всех требований. Его гонорар составит около $2000. Дженни Тоннер – вице-президент Australian Institute of Conveyances, подразделение штата Новый Южный Уэльс, и основатель Cremon Conveyancing. Она рассказала SBS News, что при продаже недвижимости юридические документы прописывают все главные риски.
Продавцы и покупатели думают, что во время покупки и приобретения недвижимости юридические требования – это просто галочка. К сожалению, теперь многие это так воспринимают.
Она объяснила, что у продавцов должен быть договор купли-продажи.
Контракт регулируется различными законами, поэтому вам нужен специалист по законодательству в сфере недвижимости, который будет знать, что включить в этот контракт, чтобы минимизировать риски для продавца, а также минимизировать возможность покупателя расторгнуть контракт после того, как он уже выполнил работу.
Она добавила, что по ее опыту продавцы без агента редко получали желаемую цену или недвижимость продавалась дольше.
Я могу понять, почему продавец не хочет тратить такие деньги, когда он мог бы оставить их у себя в кармане. Но размер ставки за услуги по продаже недвижимости – вот то, на что, вероятно, стоит обратить внимание. Вместо того, чтобы убирать услуги агента в принципе. Потому что агент действительно предоставляет хорошие услуги, чтобы получить самую высокую цену.
Но есть много примеров, когда продавцы предпочитают продавать без агентов, считает Оливер Бертон, агент по покупке недвижимости и директор Lumen Property Buyers. Он сказал SBS News, что соблазн продать без агента связан с репутацией профессионалов в в сфере недвижимости.
Как и в любой отрасли, в нашей отрасли есть замечательные люди, которые работают очень усердно, и они очень честны. Но также есть менее щепетильные представители. Что происходит? Есть кто-то, кто хочет продать свой актив, и кто-то, кто хочет купить актив. Обе эти стороны хотят сделать это наилучшим образом для себя. И работа агента по недвижимости заключается в том, чтобы попытаться закрыть этот разрыв. Лучшими примерами этой отрасли являются те, кто работают усердно и помогают своим клиентам переехать в прекрасный новый дом или продать его. И многие из них делают это с большой долей честности.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Недавно у писательницы и исследователя из Сиднея Марины Каменев вышла книга «Kin – Family in the 21st Century» про различные формы семейных устройств в современном мире. Книга вышла в издательстве University of New South Wales Press Limited. Она исследует факторы, которые влияют на появление детей в современных семьях, в том числе новые методы, которые сделали родительство возможным для семей, которые раньше не могли рассчитывать на рождение детей. В ней рассматривается опыт пар без детей, одиноких родителей и ЛГБТ-семей, а также исследуются вопросы усыновления, донорства спермы, эко и суррогатного материнства. Марина Каменев, бывшая заместитель редактора отдела искусств газеты Moscow Times, публиковалась в Atlantic, Time, Sunday Life, The Monthly и Marie Claire. Часто писала о семье. Она живет в Сиднее и воспитывает двоих детей. Виктория Станкеева побывала на презентации книги и поговорила с Мариной.
So what did families typically look like before that nuclear model became established?
Well, look, the nuclear model always, it always existed.
Сегодня мы записываем интервью с Мариной Каменев, исследователем и писателем, которая 4 года занималась исследованием современных семей. А недавно в свет вышла ее книга, которая называется «Family in the 21st Century». Марина, спасибо вам большое за презентацию. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда и откуда вы переехали в Австралию?
Спасибо большое. Я родилась в Белгороде, и мы в 88-м году приехали через Италию. И я приехала в Австралию с родителями в 90-м году.
Что вас вдохновило провести исследование и написать эту книгу?
Вот я люблю писать про тяжелые темы, темы, когда вот там много ответов. И вот эта тема, я написала одну статью про BMWs в Австралии, и я хотела просто ответить, почему так мало мужчин, которые хотят быть донорами. И потом вот это открыло очень много вопросов для меня вместо ответов, и у меня вот было очень много информации, и я хотела книгу.
А вы считали, сколько интервью вы провели для этой книги?
Вы знаете, по-моему, я считала в одном моменте, но это было больше, чем 100. И я даже, да, больше, чем 100, очень много. И были еще интервью, которые я не включала. Вот.
А была такая информация, я помню, что когда началась война в Украине, была информация, что очень много семей из Австралии ожидали своего ребенка от суррогатных матерей в Украине, и они не могли вывести. Вы эту проблему тоже изучали?
Да, я чуть-чуть изучала, я наблюдала эту проблему. Это случилось, и было конференц про суррогаси международным, было в феврале, в 14 февраля, и они разговаривали там с агентами, и они все говорили, что не будет война, и не будет война, и потом 24-го, да, была война, то есть я это наблюдала. И большая проблема, потому что когда ребенок рождается в Украине, там есть правила, и государственные правила, и там без проблем. Но когда ребенок рождается, например, в Польше, так суррогатная матерь – это матерь. И вот все эти документы – это очень тяжело. И потом эти женщины, у них в Украине такое правило, что женщины могут быть суррогат, если у них свои дети. И, конечно, женщины со своими детьми, у них мужья уехали на войну, и они не хотели выезжать в другие города и рожать в иностранных больницах. То есть там был такой конфликт.
Да, спасибо большое. Марина, как изменилось ваше понимание семьи в процессе работы над вашей книгой? И расскажите немного о своей семье.
Я всегда как бы была открыта к разной форме семьи. У меня скучная семья, у меня две дочки и муж. То есть у меня традициональная семья. Но что я как бы узнала, что мне так везет, потому что меня никто не спрашивают, вот, когда у тебя будут дети. Меня не спрашивают, вот, мне не надо платить больше денег, чтобы стать беременной. Вот когда я рожала, там не были анкеты, чтобы, потому что там есть место для отца, есть место для матери. То есть все это легко. Никто никогда спрашивал моих детей, кто настоящая мама, кто настоящий отец. Там, то есть для меня, я не поняла, как это все легко для меня, и как мне везет, что у меня такая скучная как бы семья.
Какие технологии, по вашему мнению, наиболее значительно влияют на формирование современных семей?
Ну, самое значительное – это противозачаточные таблетки. Это самое главное, потому что у женщин не было как бы выбора или контроля, насколько детей, когда рожать и когда. И когда вот женщины могли регулировать это, там было больше женщин в университете, и женщины стали рожать позже, и больше женщин стали работать в профессии, которая больше зарабатывает. То есть вот это очень много. И потом, конечно, ЭКО и все эти технологии, они тоже все поменяли.
Я как-то видела видео, когда оно, естественно, было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, что стоят молодая семья, молодой человек, девушка, и у них вот в инкубаторе, как маленький цыпленок, растет ребенок. Как вы думаете, может ли наступить в будущем такой день, когда действительно женщинам уже не придется рожать, а они будут от эмбриона, он просто будет вырастать в инкубаторе? Или это все-таки наша фантазия?
Вы знаете, я думаю, будет, но не скоро. Сейчас эту технологию они пользуют, чтобы когда женщина, например, ну, еще ее нет, но сейчас они смотрят, чтобы когда женщины рожают раньше, то есть в 6 месяцев, эти инкубаторы могут помогать. Но чтобы вот всю беременность, это еще далеко. Но это будет интересно, если это будет. Потому что, например, вот если смотрите на спортсмена, как Серена Уильямс, как после рода она потеряла ее ранг. А, по-моему, я не помню, если там Энди Мари, я особенно спорт не смотрю, но он тоже стал отец. И ничего как бы для него не поменялось, не произошло. То есть это как бы станет больше возможностей. Ну, конечно, будут еще другие проблемы, если это будет.
Ну и последний вопрос. Какие советы вы бы дали тем, кто стремится создать собственную уникальную семейную структуру в наше время?
Я осторожна. Я не хочу особенно советы давать, потому что у меня традиционная семья. Но чтобы вот если как бы пользоваться Джайна Сперм или Джайна Эгг, это чтобы рассказывать деткам про это. И чем раньше, чем лучше. Все научные исследования говорят, что раньше, чем 7 лет, это очень важно, когда дети начинают школу, чтобы они знали про это. И если они знают про это когда будет им помогать принять.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня суббота, 2 ноября. Большое спасибо всем, кто присоединился к этому эфиру или послушает нас позже. Сделать это можно на сайте SBS Russian, в приложении SBS Audio App, а также у нас в подкастах с сокращенной версией, без песен, рекламы и новостей. Ну и не только. Появилась у меня для вас еще одна очень приятная новость. SBS становится первым австралийским вещателем, объединившим телевидение и радио в одном месте на SBS On Demand, удобном и бесплатном ресурсе для видео и аудио. 7 каналов прямой трансляции теперь доступны на SBS On Demand. Это имеется в виду радиоканалов. Языковые программы выходят на SBS Radio 1, SBS Radio 2, где вы можете слушать SBS Russian по понедельникам, четвергам и субботам с 12 часов до часу дня, а также SBS Radio 3. Кроме того, доступен аудиоканал SBS South Asian с контентом на 10 языках Южной Азии, а также SBS Arabic, охватывающий арабоязычные сообщества по всей Австралии. Кроме того, на SBS On Demand появились музыкальные радиостанции. Это SBS Chill, который многие из вас наверняка любят, расслабляющие мелодии со всего мира, и SBS Pop Asia, транслирующие K-pop, C-pop, J-pop и многое другое. Оба канала сопровождаются визуальными эффектами, соответствующими настроению музыки. Как же подключиться? Вы можете слушать прямой эфир в любое время с помощью приложения SBS On Demand на своем компьютере и, конечно, на телевизоре. Просто выберите канал прямой трансляции, который вы хотели бы послушать, и настройтесь на свою любимую радиостанцию. И анонс мероприятия в Мельбурне я вам сейчас зачитаю. Речь идет о презентации международного литературно-поэтического альманаха «Витражи» номер 16. Состоится презентация в Мельбурне. Лит-объединение «Лукоморье» будет проводить его в субботу, 9 ноября, в 17:30 вечера в форме концерта-презентация. В сборник вошли произведения поэзии и прозы известных и очень известных, и не очень известных еще русскоязычных авторов из разных стран – США, Бельгии, Израиля, Германии, России, Украины и, конечно же, Австралии и Новой Зеландии, говорится в анонсе организации «Лукоморья». В большом концерте примут участие авторы сборника, а также известные популярные исполнители, члены мельбурнского клуба бардовской песни «Южный крест». Адрес мероприятия – помещение Ormond Senior Citizens Center по адресу 2 Newham Grove, Ormond. Вход свободный, будет предложена легкая закуска, телефон для справок 9690-9395, 9690-9395. Вот такой вот анонс, интервью с редактором «Альманаха» Залманом Шмелиным у нас выходило не так давно на SBS. Если вы хотите послушать и настроиться, и подготовиться, можете найти через поиск в Гугле SBS Russian, «Витражи», Залман, и послушать это интервью. Ну и напоследок небольшой фрагмент очередной серии подкаста про деньги и технологии, который выходит на SBS Russian каждые 2 недели. Ведущие подкаста – журналист SBS Виктория Станкеева и Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель. В этом эпизоде Павел отвечает на вопросы радиослушателей.
Может ли кто-то прочитать все мои запросы в чат GPT? Есть ли у меня платная версия?
Я думаю, что платная версия – это не означает, что мы платим за безопасность наших данных на самом деле. Понимаете ли, в регулировании вопроса данных там не написано, что данные нельзя получать доступ к приватным данным только оплаченных аккаунтов. Такого нигде не прописано. Успокаивать здесь себя нельзя в этом отношении. У меня, как у активного пользователя в чат GPT, честно скажу, вот те же самые вопросы. А на самом деле пиратские времена потихоньку заканчиваются. То есть достаточно беспредельное время общения с данными, то есть работы с данными, оно как бы уходит. Оно было там еще несколько лет назад, ой, как, и регулятор был очень сильно позади, и компаниям данные очень нужны были, потому что вот то время накопления данных для обучения искусственного интеллекта, ну, прямо как бы они принципиально были важны. Сейчас они тоже важны, но уже, как говорится, многие участники рынка уже то, что надо было поиметь, как говорится, поимели. Поэтому это, знаете, как времена дикого капитализма, дикого Запада, да, где первый миллион долларов я заработал, я не расскажу. Вот и также, где первые петабайты данных раздобыли компании, говорит, это вопрос мы обсуждать не будем. Поэтому я бы сказал так, сейчас это просто отходит. И опять же, у многих компаний еще много подрядчиков, контракторов, и то, что где-то сбои на местах не происходит, как бы этого нельзя допустить. Я бы больше относился не с точки зрения вопроса, кто мои данные там захочет или там попытается добыть. Я бы исходил больше от себя самого, как мне вести такой образ жизни, чтобы как раз я не отдавал эти данные. Вот это, мне кажется, более правильное решение. То есть здесь думать об инструментах нападения я бы не успокаивался бы никогда. Мы каждый день столько шарим своих данных, что это же не касается только продуктов OpenAI. Бесконечное количество компаний. 21 век – это информационный век, век данных, и я бы потихонечку все-таки же приучал себя к гигиене данных, и независимо от того, подозревали, что там чат-GPT будет или нет, вот все-таки же сходил бы из этого.
Спасибо. Давайте вернемся к теме дипфейков, и многие обеспокоены ростом количества дипфейков. Есть ли возможность сейчас отличить дипфейк от реальной фотографии?
На сегодняшний момент, с точки зрения массовых инструментов технологического решения, потрясающего такого, знаете, с черного рынка супертехнологического решения для создания дипфейка, его нет. А здесь, скорее всего, то, что мы всегда с вами обсуждаем по поводу профессионалов. То есть круче ли искусственный интеллект, чем профессионал, или как бы он всего лишь инструмент в руках профессионала. Поэтому я бы думал, что сейчас большое количество различных AI, там, applications и так далее, они все равно не позволяют создавать таких дипфейков, которые при желании, при уме, там, навыках или там, хорошем профессионализме как бы, люди, кто это разбирает, пока что нет такого там, хорошего, крутого решения. Но есть какой-то там процент профессионалов, которые с набором скиллсетов определенных и доступа к определенным ресурсам с точки зрения технологий, могут делать и творить чудеса. Массовый дипфейк нет. Такие вещи, их можно распознавать, их можно отрабатывать. Но вот какие-то кастомные, дорогие вещи, когда есть ресурсы, есть профессионалы, ну, здесь уже очень тяжело в этом отношении сказать. Самая большая проблема – это вопрос доступа к данным. На сегодняшний момент то, что я вижу, именно проблематика, широкие слои населения – не умеют обращаться, работать с данными.
Спасибо, Виктория и Павел. Я напомню, что подкаст выходит каждые 2 недели по пятницам, обычно утром. Не забывайте и следите, если вам интересны темы денег и технологий. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь до понедельника. Желаю вам всем хороших выходных.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.